А вы говорите, мили. Положить на мили с прибора. Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 апреля 2024 год, сейчас 17.08, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем и обсуждаем в подробностях одну тему, проводим голосование, все будет точно так же и сегодня. Срочное сообщение, сообщение от Центробанка, официальные курсы валют: доллар 92.31, евро 100 рублей 7 копеек, юань 12 рублей 71 копейка. Еще срочно сообщения, которые приходят в эти минуты. Давайте посмотрим, что у нас есть. Вот, Лос-Анджелес Клиперс, бренды, ритейлер Dixie хочет отсудить у NBA бренды клуба Лос-Анджелес Клиперс. Неожиданный поворот. Это из новостей агентства РИА Новости. Смотрим, что на ленте агентств ТАСС. Это заявление Путина. В Новороссии вскоре откроются новые молодежные центры. Пробки. Четырехбальные пробки по-прежнему. Много красного цвета на третьем транспортном кольце. Особенные пробки появились за последние полчаса в районе Лужников на третьем транспортном кольце. Прежде всего на внутреннем ТТК. Перспективы выглядят следующим образом. Пятибальные пробки в 6 вечера и шестибальные в 7 вечера. Будем за этим следить. И вот наша тема сегодня. 37% опрошенных россиян сформировали финансовую подушку безопасности. Более половины опрошенных сообщают, что сбережений у них нет. 12% находятся в процессе накопления. 37% говорят, что финансовая подушка безопасности есть. Это результаты исследования международной образовательной компании платформы DEFIN. «Известия» пишут об этом 3 апреля, ссылаясь на, соответственно, результаты, полученные этой самой образовательной платформой. С накоплениями среди жителей России 82% мужчины, 18% женщин. То есть женщины обычно говорят, что у них накоплений нет. Мы 25 ноября 2022 года проводили опрос, который намерены сегодня повторить. То есть повторяем вопрос, повторяем все варианты ответа. Сравним, изменилось ли что-то в аудитории. Что вы можете сказать о ваших сбережениях? 18, были раньше, есть сейчас, продолжаю откладывать. Первый вариант. Второй вариант. Были раньше, есть сейчас, уже не откладываю. Третий вариант. Были раньше, есть сейчас, уже трачу. Были раньше, уже закончились. Четвертый вариант. Пятый вариант. Не было, но теперь решила откладывать на черный день. Не было и нет сбережений. Это шестой вариант. Седьмой вариант. Не готов делиться такой информацией. А вот, собственно, наше голосование. У нас есть результаты от 22 года. Любой из вас может посмотреть, если найдет их, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» за ноябрь 2022 года. Посмотрим, что изменилось в апреле 24-го. Наши гости. Кандидат экономических наук Николай Кульбака. Николай Ильярч, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, не слышим. Вот теперь.
Здравствуйте.
Вот теперь здравствуйте. Хорошо. Денис Перепелица, директор Федерального методического центра по финансовой грамотности населения в университете имени Плеханова, кандидат экономических наук. Денис Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Итак, во-первых, цифра. 37% сформировали финансовую подушку безопасности. Это много или мало, Николай Кульбака?
Ну, на мой взгляд, для России достаточно много, потому что в условиях довольно невысокой финансовой грамотности и достаточно сильной дифференциации доходов, в общем, это, ну, я сказал бы, что это, конечно, плохо в целом, но, в принципе, для России это вполне понятная, объяснимая цифра.
Погодите, плохо в целом в каком смысле?
Ну, понимаете как.
То есть у каждого должна быть подушка безопасности?
По-хорошему, чем больше людей с подушкой безопасности, тем лучше. Это фактически, ну, такая аксиома. То есть, если человек правильно...
Ну, то есть, хорошо было бы, если бы было 55 или 58%.
Хорошо было бы, чтобы было бы 100%.
Ну, понятно. Но так не бывает.
Ну, безусловно.
Хорошо, Николай Кульбака, Денис Перепелица, что скажете вы?
Ну, в чем-то я соглашусь с Николаем. Дело в том, что действительно нормальному человеку необходима подушка безопасности в условиях изменяющихся каждый день, да, мы видим, что экономика не становится лучше, мировая, и в России определенная турбулентность присутствует, поэтому, конечно, каждый человек должен иметь примерно на полгода дохода своего среднего,
ну, подушку безопасности. Ну, и вот 37%, которые говорят, да, имею. Может быть, не на полгода, но в принципе.
37%, я полагаю, что это те же люди, которые были и в прошлом году, и в этом, скорее всего, ситуация примерно такая же.
А как вы это объясняете? То есть люди по-разному устроены, и кто-то в любой ситуации находит возможность формировать подушку безопасности, а кто-то, опять же, в любой ситуации ее не формирует.
Ну, дело в том, что есть объективные причины невозможности формирования
просто подушки безопасности. Просто есть люди, которые нам тут же пишут, у меня нет денег, чтобы ее формировать.
Естественно, потому что некоторые люди, они действительно не обладают достаточным доходом и тратят весь доход на текущее потребление, то есть на коммунальные услуги, на питание, да, то есть на продукты первой необходимости. Естественно, у них не остается просто физической возможности откладывать эти средства. Но сейчас ситуация несколько меняется. Мы видим, что идет увеличение, в принципе, сбережений по России. Во многом это связано и с действиями программы поддержки семей, различных субсидий, ну и, конечно, СВО, потому что большое количество средств выделено участникам и на оборонный комплекс.
Ну, то есть 30, это получает такая ожидаемая цифра?
Ну, нельзя сказать, что она ожидаемая, она исторически сложившаяся, да, из-за структуры доходов населения, разницы по регионам этой структуры доходов, да, поскольку какие-то регионы, они являются дотационными, какие-то зарабатывающими, поэтому по России уровень доходов населения, он неравномерен, да, то есть понятно, что Москва, Петербург получают существенно большие доходы, чем остальные регионы.
Хорошо.
России.
Андрей 294-й, люди в ипотеках и кредитах, на подушке у них денег не остается. Мне кажется, в некотором смысле ипотеки и кредиты это тоже своего рода подушка безопасности. Или это не так, Николай Кульбаков?
Ну, во-первых, начнем с того, что кредит, смотря на что, потому что...
Ну, если это ипотечный.
Если ипотечный кредит, то это, в принципе, в какой-то степени подушка безопасности будет, но она будет тогда, когда вы расплатитесь по этому ипотечному кредиту и будете располагать этой квартирой в собственности. До этого момента вы имеете достаточно большие риски того, что вы можете лишиться этого, если лишитесь дохода. Поэтому я бы не говорил однозначно, что ипотечный кредит – это подушка безопасности.
Ипотечный кредит – это может быть подушка безопасности, Денис Перепелица?
Ипотечный кредит может быть подушкой безопасности, если у человека есть стабильный работающий бизнес, приносящий доход свыше ставки по ипотечному кредиту. Тогда логично свои средства инвестировать в бизнес, который приносит доход по ставке выше, чем берет банк за ипотеку.
А если мы говорим об обычном человеке, который зарплату получает?
Если мы говорим об обычном человеке, то, конечно, ему целесообразно изыскивать возможности сбережения и покупки в собственность недвижимости. Хотя в некоторых случаях при ускоренном росте цен на недвижимость ипотека может быть очень выгодным вложением. И даже с учетом ее перепродажи или переустановки права требований,
виду, да.
Да, это действительно инструмент заработка может быть.
С какого дохода можно формировать подушку безопасности при зарплате в 42 тысячи и пенсии 12 600? Это в Москве, то есть 54 600 получается ежемесячный доход. При этом доходе разве можно сформировать подушку безопасности, Николай Кульбаков?
Ну, я боюсь, что при таком доходе,
в Москве,
к сожалению, практически невозможно. То есть,
есть люди, которые утверждают, что формировать подушку можно при любом доходе. Это не так?
Ну, понимаете как, можно, но это будет означать, что вы должны отказывать в каких-то текущих,
да,
потребностях в себе. То есть это
думаю выбор... о будущем, конечно.
Вообще, подушка безопасности – это всегда отказ от текущего потребления в пользу будущего. Но если мы понимаем, что у человека низкое потребление, ну, понимаете, можно, условно говоря, жить на бомж-пакетах и откладывать деньги.
Ну, можно же средние найти какое-то состояние.
Вот вопрос среднего. Ну, условно говоря, конечно, вы всегда можете даже по 500 рублей в месяц откладывать. Теоретически, в общем, возможности такие есть. Другое дело то, что, во-первых, мало кто делает так, а во-вторых, понятно, что если вы откладываете там 1-2 тысячи в месяц, то вам понадобится очень много месяцев и лет для того, чтобы вы отложили какую-то значимую сумму, которая вас могла бы спасти.
Это не потянет.
Ну, нужно больше, конечно.
Хорошо, при 55 тысячах, если округлять, можно накопить подушку безопасности в Москве, Денис Перепелица?
Все зависит от того, что считать подушкой безопасности.
Ну да.
Потому что если откладывать 10% дохода, например, да, как вот рекомендуют некоторые специалисты делать, то можно, конечно, какую-то сумму скопить. Вопрос в инфляции, то есть будет ли эта подушка индексироваться на инфляцию, то есть найдут ли
куда эти девать?
Люди...
То есть где, да, инструменты... на какой кровати подушка лежать будет?
Да, то есть нужны инструменты для инвестирования, прозрачные, понятные, во-первых, стабильные, предсказуемые, то есть инфляция должна быть умеренной для того, чтобы эта подушка просто не сгорела, потому что при высокой инфляции и при различных шоках экономических всякая целесообразность формировать такую подушку, она снижается. Вот. Вторым фактором является ментальность, потому что американцы, например, они плохо сберегают, китайцы сберегают гораздо лучше. То есть мы видим, что при...
Мы в этом списке где?
Определенных доходах. Россияне, конечно, долгое время, живя в Советском Союзе, они мало формировали свои доходы, поскольку, конечно, их мотивировали, сберегательная касса и все такое, но уровень доходов был низкий, был определенный дефицит, и старались вкладывать в основном в вещи, да, покупать какие-то предметы ценные, редкие, и поэтому такой культуры, как сберегать доход и жить на проценты, она просто не сформировалась еще до конца.
Вот про это чуть подробнее. Давайте опять, Николай Кульбака, начнем с вас. Просто тут вот люди говорят, уже несколько человек написали, что вы тут так с суммы начали, а надо на самом деле с привычки начинать. Должна быть привычка сберегать или нет?
Да, безусловно. Должна быть привычка сберегать. Ты должен понимать, что впереди тебя могут ждать какие-то сложные проблемы, и ты должен постоянно думать о том, что будет дальше. И да, безусловно, если выдалась какая-то возможность, то откладывать, думать, где ты, в каких активах ты это будешь хранить, это совершенно верно вот было сказано, потому что инфляцию никто не отменял, и даже ну, та инфляция, которая у нас была несколько лет назад, такая долго продолжавшаяся инфляция процента там 4, это все равно достаточно большая инфляция, чтобы думать о том, как сберечь свои сбережения в этих условиях. Поэтому, да, это непростой вопрос, и он требует знаний, квалификации и умения думать. Вы абсолютно правы.
Это Николай Кульбака, Денис Перепелица. А с вашей точки зрения, можно как-то себе, в себе воспитать, что ли, привычку?
Но здесь вопрос, у нас общество потребления или у нас какие-то другие ценности?
У нас конкретный, да, конкретное физическое лицо.
От этого, но он растет в среде, он же не в вакууме это находится. Правда. Поэтому он впитывает те ценности, которые есть в государстве, в его обществе, в его окружении. Если он привык потреблять все время бездумно и брать кредиты, многие так и делают, то есть они просто хотят сегодня получить все и сразу. Соответственно, они наоборот не то что сберегают, они тратят деньги, которых у них нет, получается, что они еще должны будут, да,
отдавать. Если я куплю это сегодня, то это я точно буду покупать дешевле, чем послезавтра.
Да, но проблема в том, что надо ли вам оно на самом деле? То есть это импульсивная покупка.
Хорошо.
Может, вы привержены каким-то брендам дорогим, да, которые,
ну, к примеру, там, 90%
стоимости. Я все равно
его куплю.
Если вам это нужно, да? А зачем вам это нужно? То есть вот, это, вот эти факторы, они являются ключевыми, наверное, да? То есть ценности человека являются основными с точки зрения его манеры потребления. Если он аскет, ему не нужны деньги, то он, конечно, будет сберегать, и многие так и делают, и живут вот как Уоррен Баффет, который кушает бургер каждый день, живет в том же доме еще до того, как стал миллиардером, да, то есть здесь
в русской литературе было что-то Плюшкин, по-моему, что-то, ну, такое.
Плюшкин, да. Да.
В некотором смысле тоже сберегатель. Так, теперь подушка безопасности – это сколько? Можно как-то в среднем просчитать? Вы, по-моему, уже говорили про полугодовую,
да,
зарплату.
Да, примерно полгода, чтобы можно было протянуть без зарплаты. То есть, если человека уволили с работы, то он может полгода ее искать и жить достаточно комфортно, не снижая уровня жизни.
Это Денис Перепелица, Николай Кульбака. Полгода? Тут кто-то из слушателей пишет 3 месяца скорее.
Ну, я бы, наверное, действительно говорил больше о полугодии, потому что риск искать хорошую работу, это, в общем, достаточно большой риск. Опять же, кроме того, что мы говорим о поиске работы, возможны ситуации, скажем, когда человек получит какую-то травму или же заболеет и не сможет работать. Поэтому я бы все-таки говорил о полугоде точно.
Полгода все-таки. А теперь, что в этой подушке должно быть? Это следующий естественный вопрос. Это должны быть деньги, деньги наличные, или это должны быть деньги на банковском счету, или это должны быть, я не знаю, акции бетонного завода, николаевские червонцы, дирхамы или юани, пишет Виталий 618-й. Денис Перепелица.
Но это зависит от того, как человек привык жить. Если у него стабильная работа, он, в принципе, маловероятно может быть уволен с этой работы, он не меняет место работы каждый год, то это могут быть какие-то депозиты долгосрочные. В конце концов, даже если что-то случится, он может потерять проценты, снять эти средства и ими распоряжаться. В любом случае, это должны быть ликвидные активы, то есть они должны быстро обращаться в деньги. То есть он не может купить недвижимость и потом что-то с ней делать в качестве подушки безопасности. То есть это либо ценные бумаги, либо деньги, либо долговые какие-то обязательства, типа облигаций или векселей, но в любом случае они должны быстро конвертироваться в деньги, чтобы он мог вот эти все свои проблемы быстро решить. То есть, если говорить именно о подушке, а не об каком-то инвестировании, да, то здесь, конечно, это ликвидные активы, еще раз подчеркну, такие как деньги, валюта, ценные бумаги и...
Ну вот когда вы говорите про ценные бумаги, даже когда про валюту говорите, это какие-то люди, обладающие особыми знаниями, или это любого может касаться? Ну потому что, как кажется, ценные бумаги – это наука, которой надо, прежде чем туда идти, обучиться.
Ну, ценные бумаги, конечно, они требуют определенной квалификации, поскольку они обладают волатильностью, они не так стабильны в своей стоимости, как валюта, например, или наличные денежные средства. Поэтому здесь, конечно, нужно знать.
Это не на любителя, а на профессионала. Хорошо. Денис Перепелица, Николай Кульбак, что в подушке?
Ну, все то же самое. Я, наверное, вот если говорить сейчас про Россию, наверное, все-таки акции это сейчас менее актуально просто из-за более сильной волатильности в настоящий момент. Вот в данный момент, скажем, я бы к акциям бы рекомендовал относиться с большей осторожностью, чем это было, скажем, несколько лет назад.
То есть и так с осторожностью, а теперь еще с большей осторожностью.
Безусловно, да, просто потому что это очень волатильный рынок. А все остальное, все правильно, да, категорически никакая не недвижимость. Категорически я бы не рекомендовал золото для этого. То есть вот все то, что действительно
сейчас
быстро...
Сейчас, подождите, вот в этот момент остановимся еще раз. Я правильно услышал? Категорически я бы не рекомендовал недвижимость.
Да. Для подушки безопасности нет. Потому что недвижимость не является ликвидным активом.
А, это то, что быстро не достанешь.
Конечно, конечно. Давайте различать. Вот очень важно различать две вещи. Подушку безопасности и инвестиции. Вот это принципиально разные вещи. Инвестиции – это то, что вы вкладываете, может быть, на десятилетие вперед. То есть вы говорите о том, что будет когда-то. Вы там рассчитываете какую-то свою жизненную программу. Подушка безопасности – это то, что вам может понадобиться вдруг неожиданно завтра или через месяц. Понимаете? И это две большие разницы.
То, что должно быть, что называется, очень близко, да. И то, что можно быстро достать, и вот этого должно хватать на полгода.
Да.
Вот примерно так. Хорошо, золото тоже всегда можно достать, настаивает Виталий 618-й. Вытащить из матраса своего золотого Георгия Победоносца, сдать в Сбер и получить наличные деньги. Так что золото вроде как это не недвижимость.
Ну, я хотел бы прокомментировать,
да,
по поводу золота. Да. Дело в том, что золотом проблема в оборачиваемости этого золота. То есть, во-первых, он достаточно волатильный актив. То есть, он меняется во времени, эта цена постоянно меняется, и поэтому вы можете купить на пике цен, а продать уже существенно дороже. То есть золото – это не тот актив, который все время растет в цене. Он может расти, может падать, и достаточно посмотреть на график движения цен за последние 10 лет, то есть цена прыгала очень сильно. И если вам завтра понадобятся деньги, окажется, что их в два раза меньше, чем было, например, в момент покупки. То есть есть такой риск. Второй фактор, что физическое золото, оно уже гораздо хуже продается, оно продается с дисконтом, с большим достаточно, да. Что касается налогообложения, то, по-моему, сейчас отменили НДС, но он был долгое время, и фактически его могут опять ввести. То есть никаких...
Да, слушайте, если мы должны исходить из того, что могут ввести, так...
Нет, но это же риски, то есть мы должны как подушку безопасности создать наименьшую как бы вероятность возникновения...
Могут появиться новые налоги на вклады.
Ну да. Да, но золото, оно хуже, чем вклады, поскольку вы не можете быстро его продать, не можете продать его по той цене, по которой купили, и, естественно, вы заплатите спред банку даже в случае металлических обезличенных счетов.
Так, здесь... про недвижимость давайте еще. У нас 3 минуты до новостей, но мы все-таки должны разобраться с вот этими основными определениями. Валерий 318 пишет, но ведь недвижимость можно сдать, и вот это и будет подушка.
Это, да, но смотрите, тут какая штука. Для того, чтобы вы сдали недвижимость, вам нужно вложить в нее несколько миллионов рублей, да, и потом она вам начнет приносить доход. И если вы посчитаете окупаемость этого, то эта окупаемость будет намного
ниже. То есть ниже. Хорошо, когда у тебя такая подушка огромная есть, тогда ты можешь, но это серьезное вложение.
Ну, вот есть счастливцы, у которых там кто-то из родственников оставил квартиру, и вторую, третью они ее сдают, и с этого что-то получается.
Квартира мой пенсионный фонд, да, пишет Григорий, да.
Да, но делать покупку квартиры с точки зрения того, что вы ее будете сдавать, опять же, это риски ремонта, опять же, это поиск, затраты на поиск клиента. Опять же, это другие проблемы.
То есть это инструмент, но сложный инструмент.
Это очень сложный инструмент, тем
хорошо.
Более...
Про валюту теперь. Какая валюта?
Ну, юань, конечно, сейчас. Других вариантов уже не осталось.
То есть все недружественные валюты – это не вариант?
Все недружественные валюты – это не вариант.
Почему?
Вариант небольшое количество для отпуска только держать где-то в сейфе, там, условно говоря, или в банковской ячейке.
А почему? Ну, вам сейчас кто-нибудь наверняка напишет, что он в свое время по 23 купил этот самый американский доллар,
а потом
теперь ему 92.
Ну, а потом принудительно проконвертировали его в рубли, а могли вообще отобрать и не возвращать, поскольку государство не обязано возвращать вклады в валюте по закону. То есть только 1 400 000 в виде рублей. Да? И сейчас еще сберегательные сертификаты вот продвигают новую тему, которая будет в два раза больше защищена.
Только юани. Это Денис Перепелица, Николай Кульбака. Только юани.
Ну, я бы, наверное, все-таки говорил еще о долларах и евро. Но действительно, здесь речь может идти только о наличных, но не о счете валютном, потому что валютный счет, правила игры могут измениться очень быстро и очень неожиданно.
Не только для недружественных, но и для юаней.
Ну, и для юаней тоже. Ну, кстати, у юаня такие тоже свои проблемы, потому что
ну, юань все-таки... Ну, его обваливали на наших глазах.
Да, юань все-таки государственно регулируемая валюта, и это надо всегда тоже держать в голове.
398-й, вот у людей тоже проблемы, чтобы вы понимали. Я, говорит, с зарплаты в 500 тысяч ничего не могу отложить. О чем может речь идти? Дети, дом, школы, автомобили, все. 15 тысяч остается на фуфу в месяц. Вот как-то так у человека. А вы говорите откладывать с 500 тысяч. Так что совершенно разные есть варианты. 7 вариантов ответа есть у нас на вопрос, который мы поставили перед вами в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что вы можете сказать о ваших сбережениях? 7 вариантов ответов. Продолжайте голосовать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 апреля, 17:38. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем тему сбережений. Что вы можете сказать о ваших сбережениях? Это наш вопрос, который мы ставим в телеграм-канале «Радио говорит МСК» на голосование. Сегодня много вариантов ответов, 7 вариантов ответов. Обращаю внимание, что сегодня мы будем еще сравнивать, как вы отвечали в ноябре 2022 года и как ответили в апреле 2024 года. Ровно такое же голосование мы тогда проводили. На вопрос, что вы можете сказать о ваших сбережениях, 7 вариантов ответа. Были раньше, есть сейчас, продолжаю откладывать. Были раньше, есть сейчас, уже не откладываю. Были раньше, есть сейчас, уже трачу. Были раньше, уже закончились. Не было, но решил откладывать. Это пятый вариант. Шестой вариант. Не было и нет сбережений. Седьмой вариант. Не готов делиться такой информацией. Первые 484 человека уже проголосовали. Присоединяйтесь. Посмотрим, что получится. Подводить итоги будем примерно через 21 минуту. Здесь в студии кандидат экономических наук Николай Кульбака и кандидат экономических наук и директор Федерального методического центра по финансовой грамотности населения в университете имени Плеханова Денис Перепелица. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пятибалльные пробки. Нам обещали, что будет 5 баллов. К 6 вечера, вот примерно в половине шестого уже пятибалльные пробки. Как максимум на сегодня обещают шестибалльные пробки. Особое внимание обращаю на так называемые вылетные магистрали, прежде всего на востоке, шоссе энтузиастов и Щелковское шоссе как-то особенно болезненно сегодня останавливаются. Там много бордового цвета при попытках выехать или по шоссе энтузиастов, или по Щелковскому шоссе. 7373948, продолжаем обсуждение истории сбережений. Напомню, 37% опрошенных в 2024 году по опросу по образовательной платформе DEFIN говорят, что у них есть финансовая подушка безопасности. Что такое подушка? Из чего состоит? Сколько там должно быть положено? Вот все это наша тема сегодня. Слушаем вас. Нет, не получилось. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Кот Москва. Вы знаете, ведь на самом деле главное не подушка, а главный фундамент. То есть... Главное, чтобы у человека долгов не было. А на повседневную жизнь человеку на самом деле денег не надо много. Если у него есть руки, ноги и голова, и мозги, то, в общем-то, заработать как это минимум для того, чтобы себя как-то поддерживать в каком-то...
Подождите, а если человек... Подождите секунду. Но ведь человек может заболеть.
Для этого есть семья и родственники.
А, его вот, поддержат. А если... Понятно. Как вы прокомментируете это, Денис Перепелица? Это у нас не хватает микрофонов, подождите, вот теперь у нас хватает, можно начинать.
Да, хороший вопрос был, действительно можно даже согласиться где-то с слушателем, почему нет, действительно наши люди привыкли выживать в любых самых сложных условиях, и если нет каких-то обременений, таких как действительно долги, ипотека, какие-то обязательства дополнительные, то можно обходиться достаточно небольшой суммой, которая покрывает текущие какие-то
издержки. Ну, родственников может не быть сбережений.
Конечно, может не быть, да, но лучше, конечно, иметь сбережения, лучше откладывать, лучше очень ответственно относиться к своему потреблению.
Нет, лучше хорошо, чем плохо быть здоровым.
Конечно.
Ну, вот это самое.
Конечно, поэтому... В чем-то можно согласиться, но я бы все-таки рекомендовал от любого дохода откладывать 10% на депозитный счет. Сейчас хорошие проценты дает.
Это да.
Банк России, да.
Да любой банк.
Ставка, не, ну он держит ставку высокую, 16%, то есть это очень хорошие условия. Они, наверное, продлятся не так долго, поэтому сейчас можно накопления свои переложить на вот хорошие
условия. Главное по старой привычке не откладывать на похороны. Похороны не проблема покойника, пишет Григорий 859. Можно не копить хотя бы на ритуальные услуги. Это иждивенчество, быть на плечах отца или матери. Все должно быть в своих руках. Это Виталий 618 пишет. А вот смотрите еще что важно. Это 454 пытается объяснить, что эта цифра небольшая, тех, у кого есть подушка безопасности, потому что, говорит, я насмотрелся на сбережения предков. Вспоминаем сберкнижки, вот это все. И откладываю прямо минимум. Николай Кульбака. Ну, у нас такая историческая правда.
И да, и нет. Потому что действительно люди, которые откладывали много денег в 80-е годы, была такая категория, люди, которые на севере работали, там просто какие-то гонорары получили. Да, многие из них лишились тех сбережений, которые у них были. Но все-таки вот тот переход, который был в 90-е годы, это достаточно экстремальная вещь, которую все-таки сейчас, вот судя по любым сценариям почти развития российской экономики, я представить могу с огромнейшим трудом.
Нет, подождите, подождите. Люди говорят, ведь то, что было тогда, оно накладывается на то, что было до этого.
А до этого, ну, понимаете, конечно, генетическая память, мы проходили через кучу
расплачиваний,
там, денежных реформ, понимаете, да, безусловно, но в целом все-таки надо сказать, что сейчас, по крайней мере, финансовые власти нашей страны ведут себя достаточно грамотно и вполне ответственно, и задача не сломать финансовую систему России, она, в принципе, стоит постоянно, и Пока, по крайней мере, я не вижу каких-то угроз этому.
Но еще раз напомню, что наша тема все-таки по поводу сбережений. А сбережения — это не обязательно то, что будет в банке или где-то еще. В конце концов, сбережения могут быть под подушкой. И тогда это вроде как не имеет никакого отношения к властям. Не верите властям, значит, соответственно, это может быть валютное сбережение. Дальше. У моих родственников были накопления в советских рублях. Эквивалент машины. И где эти советские сбережения? А где та машина, кстати, Виталий? Вы тоже должны понимать. У них почему было эквивалент одной машины? Потому что машины они купить не смогли. Петр, кстати, 273-й пишет: а у меня машина сгорела. Каска не было, но была подушка. И я после этого поехал и купил новую машину. Поэтому подушку теперь пополняю новую. То есть человек, который однажды попробовал подушку сбережений, хотя, в общем, как я понимаю, это такая большая подушка у него была, потому что наш-то разговор о том, что шестимесячная, на такую вряд ли машину купишь. Хотя... Помните этого человека, у которого зарплата 500 тысяч? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Вас слушатель. Пополняю, как и раньше, но уже чуть меньше, потому что траты стали больше, все выросло в цене. Я получаю зарплату, откладываю на еду и лекарства, потом оставшуюся сумму делю пополам, половину оставляю себе на расходы желаемые, остальное вкладываю в 4 разные корзины. Вот. И позвольте не согласиться с вашими коллегами по поводу физического золота. На мой взгляд, очень хороший вариант, потому что, например, если мы берем золотую монету Георгии, 18 лет назад вы могли ее купить за 2,5 тысячи рублей, сейчас Сбербанк у вас с удовольствием ее заберет назад за 50 без всяких там проблем.
Ну так это какие длинные вложения это получается, Николай Кульбаков, с вами, по-моему, спорят.
Ну, во-первых, это уже скорее инвестиции, потому что на коротких, я же говорю, надо отличать две вещи: инвестиции и подушка безопасности. То есть вот то, про что говорит уважаемый слушатель, это все-таки больше инвестиции. Когда мы говорим о таких интервалах...
Откладывать подушку безопасности на 20 лет бессмысленно.
Это не подушка безопасности, это уже инвестиции.
Я основную массу сбережений трачу на отпуск, денег не будет, зато будет что вспомнить. Но тоже, кстати, варианта откладывать в качестве подушки безопасности собственные впечатления. Денис Перепелица.
Хорошая идея.
Только да. Жить потом на этих впечатлениях сложно.
Бывают болезни, бывают непредвиденные ситуации. То есть здесь надо еще думать о решении этих проблем. Хороший инструмент страхования. То есть если можно найти какие-то варианты недорого застраховать имущество, недорого застраховать автомобиль хотя бы от угона, то, наверное, это надо сделать. И тут подушка это не решается, это решается страховка. Это гораздо выгоднее, чем просто потом в случае чего отдавать всю подушку эту, да, которую надо расходовать на другие цели, на поддержание текущего потребления в случае потери работы.
Ну, опять же, вот давайте мы возвращаемся на землю. Вот тут 783-й, а какой подушке безопасности вы можете говорить, когда средняя зарплата по стране 74 тысячи рублей? Ну, ровно по такую подушку безопасности. Значит, если средняя зарплата по стране 74 тысячи рублей, значит, мы говорим о подушке безопасности величиной 74 на 6. Правильно я понимаю?
Ну, конечно, да. То есть мы просто будем ее копить 10 лет, да, но она будет, и она будет в случае чего работать как инструмент сглаживания вот этих неприятностей в
жизни. Так наоткладывался на черный день, что стал с нетерпением ждать этого черного дня, ведь туда отложено много денег, пишет Александр. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Костя из Митина. Смотрите, я вот для себя придумал, именно как сумма подушка безопасности не очень интересна, мне больше нравится ежемесячный безусловный доход. Я для себя прочитал, это где-то 2 миллиона надо вот по текущей ставке на ОФЗшке накидать 15-летние. И, в принципе, тогда вырисовывается как раз в перспективе. Ну и плюс, пока такая ставка, я считаю, что можно накидывать, потому что дальше либо будет совсем уже все равно.
Подождите, то есть в качестве инвестиций или в качестве подушки? 2 нет, миллиона на ОФЗшке, как вы это называете?
Просто по чуть-чуть капал, вот именно МРОТ, чтобы если уж совсем плохо стало, я хотя бы на этом мог как-то протянуть.
То есть так проинвестировать, чтобы, если что, на процент пожить какое-то время? Да, трудно. Да, но все-таки можно Николай Кульбаков.
Ну, это хорошее решение при условии, что у вас есть эта самая начальная сумма, которую вы можете положить. То есть, потому что речь здесь идет о 2 миллионах, да, ну...
Ну, то есть, это все-таки не квартира, которую это, трудно да. реализовать, эти 2 миллиона совсем трудно будет, можно снять.
Ну, да, безусловно, если вы сможете получить такую сумму, накопив ее и положить ее под проценты, на всякий случай, как некий условный базовый доход, да, в принципе, это нормальная
страховка. А это что получается, 2 миллиона, это 15%, это 300 тысяч в год?
Да.
Это 300 тысяч денег. Ну да, 30, там, 28 тысяч примерно в месяц получается.
Да, где-то так.
Ну да, как-то с трудом.
Я хотел бы еще про налоги напомнить, что доходы от ценных бумаг, они тоже облагаются налогом. И тут можно подумать, может быть, в разные банки положить под процент.
Так они же все равно суммируются. Центробанк же бдит.
Да, но с другой стороны, ценные бумаги, мне кажется, они еще меняют свою стоимость во времени. То есть тут тоже в зависимости от процентной ставки они могут тоже менять.
Вот эта вот история про ОФЗшки, так, по-моему, Константин это назвал. Тут 182-й спрашивает, а действительно вот дивидендные акции или те же самые ОФЗшки, это может быть подушкой безопасности?
Ну, как ликвидный актив, конечно.
Ну, вот быть... насколько это ликвидные активы, ликвидный которые актив, в любой
может
момент...
в любой момент быть обращен в деньги путем продажи
на
рынке. Волатильность – это риски, которые на себя человек принимает, но он получает повышенную доходность.
То есть, в тот момент, когда подушка безопасности тебе понадобится, ты можешь оказаться в ситуации, когда это...
Ну, там не такая большая волатильность. Ну, все зависит от того, как государство будет менять процентную ставку. То есть, если оно ее, например, резко повысит, то ФЗшки подешевеют, да, сильно. Потому что они дают меньшую доходность относительно
рынка. Он говорит, я же выводить не собираюсь, я собираюсь получать деньги каждый месяц.
Он потеряет процентный доход тогда на этом. Поэтому тут вопрос, надо комбинировать, разные инструменты должны быть.
Если то есть прямо опять очередная работа.
Конечно, да. И кроме того, хотелось бы еще напомнить уважаемым слушателям, что лучше иметь несколько источников доходов, то есть диверсифицировать свои доходы. Ну,
предыдущий говорил про 4 варианта диверсификации.
Ну, он вложение диверсифицирует, а я говорю о диверсификации дохода. Потому что если он работает на одной работе, да, он может где-то подрабатывать, одну работу потерял, вторая осталась. И плюс еще какой-то пассивный доход. Это в такой ситуации уже риски уменьшаются, уже нет такой необходимости в большой подушке безопасности.
То есть все сбережение как особенная работа, Николай Кульбаков, насколько это уместно?
Это очень уместно, и это действительно серьезная работа, которую должен человек делать. В принципе, по большому счету...
Жить, когда пишет Анастасия, просто непонятно.
Ну, понимаете как, на самом деле мы действительно, мы непрерывно с вами инвестируем, мы инвестируем, например, в свое будущее, в свое здоровье, тем, что ходим к врачу периодически, мы, например, инвестируем в свое будущее образование.
Жизнь
да.
как инвестирование.
Конечно, конечно. На самом деле вся наша
когда
жизнь...
Когда можно будет тогда стричь купоны?
Наша жизнь состоит непрерывно из... текущего состояния потребления и будущего состояния потребления. И мы непрерывно находимся в выборе между тем, куда направить свои силы, на текущее или на будущее. И это нормально, мы все так живем.
Продолжаем голосование. Что вы можете сказать о ваших сбережениях сейчас? Там 7 вариантов ответов, выбираете нужный. Еще раз подчеркиваем, мы сегодня будем сравнивать 2 голосования. Нынешнее, которое еще продолжается, и то, которое такое же голосование мы устраивали в ноябре 2022 года. 587-й, у меня 125, уже на 90, без дополнительных премий, съемная квартира 34 тысячи, небольшая, смотрите, семья 4 человека, мы спокойно откладываем 70, в отпуске в Дубае отдохнули, а кто вам сказки рассказывает про 500, те не могут отложить, непонятно. А вот тот, который пишет, я пару лет назад считал, чтобы накопить на пенсию в 100 в месяц процентов, мне надо вложить в цену ценные бумаги и так далее, примерно 600 тысяч долларов за 20 лет. Тогда бакс был не 100 рублей, и ставка не такая, в общем, не нравится ему. Говорит, полнейшая это шляпа и тлен. Но это тот, у которого 500, ну и который никак не может накопить денег. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас.
Алло, добрый день. Хотел вот поделиться такой информацией, еще совет заодно попросить у вас. Вот из-за волатильности вот этого вот всего валюты и иностранной, и российской, и криптовалюты, вот все вклады, которые у меня были в валютах, они у меня все время меня подводят. И поэтому я вот купил себе участок, просто купил себе участок и вложил.
Так это инвестиция, это же не подушка.
А потому что мне участок не нужен, для меня это подушка. Вот потому что я его просто вложу, потому что чтобы...
Ну вот завтра вам понадобятся деньги. Как
я
вы...
Его продам.
Вы прям завтра его продадите?
Ну вот вопрос, хотел теперь уже переходя к вопросу, а насколько это эффективно и насколько это оправдано вот действовать именно таким образом?
Ну вот, как я понимаю, ответ будет не очень эффективно, но давайте услышим это прямо из уст наших экспертов. Николай Кульбака.
Ну смотрите, если речь идет об участке в очень хорошем месте, который очень дорогой там и так далее, который в принципе ликвиден, ну теоретически такое возможно, но в целом, во-первых, продажа таких участков, как правило, сопряжена с большим временем и затратами, и далеко не всегда это будут те деньги, которые человек хотел бы выручить, то есть это очень... сложный процесс.
Либо и... быстро и дешево, да, либо долго и без так. гарантии. Хорошо, Денис Перепелица, что скажете вы?
Ну, хотелось бы поддержать, с одной стороны, Николая, да, что действительно это не самый ликвидный актив, но если рассматривать долгосрок и рассматривать участок как инвестицию, земли-то больше не становится, ее все застраивают, население растет. Плюс, если участок действительно с коммуникациями, там, в хорошем бойком месте, где планируется мощная застройка, инфраструктура, то тогда, конечно, он будет дорожать. То есть, вот Крым, например, сильно подорожал. Очень у меня знакомые там тоже...
Ну, тут главное понять, в какой момент пик пройден.
Да, поэтому и видят там и, да, даже не только россияне.
Да любая недвижимость, пишет 182-й, с дисконтом покупают. В 20 улетит за неделю. Ну, дисконт 20%.
Дисконт 20 много.
Это хороший дисконт много, тогда, да. Конечно.
Но тут вопрос о том, нужны ли деньги, да, сегодня.
Нет, ну, если мы говорим о том, что это подушка.
Если это подушка, это плохая подушка.
Ну, вот мы такая с говорили. Дисконтом 20.
Да, с дисконтом 20 плохая подушка. Лучше тогда золото действительно купить и сидеть на этом золоте.
Оно... Хорошо, 7-3, 7-3, 94. Сейчас надо жить, эта подушка не нужна. Пока себя хорошо чувствуешь, работаешь. Плохо начинаешь себя чувствовать, уже и не надо ничего. А то и умрешь сразу. Поэтому вот, ну, зачем, действительно.
Ох, если бы просто вот так вот в какой-то момент по щелчку человек...
Планируемая история, да-да.
Умер, это один момент.
У меня по плану, знаете ли, ну и так далее.
Да, очень часто может быть ситуация, когда человек долго болеет. Когда человек теряет трудоспособность, то есть он живой, нормальный, но он не может работать по своей специальности, по каким-то там причинам, физическим, и он не может зарабатывать деньги, ему нужна эта подушка, хотя бы для того, чтобы получить какую-то новую профессию. Но и так
инвестиция
далее.
Тоже может быть подушкой. Вот Елена опять пишет, у нас доход более 500 000, как инвестицию взяли ипотеку на хрущевку в Кузьминках под реновацию. В том смысле, что если уж совсем сложная история, вот как вы ее описываете, да, ведь это можно продать и тогда как раз пустить как такую большую подушку надолго.
Ну, опять же, вопрос и волатильности цен на жилье, которые не обязательно будут расти, и в том, сколько вы вложили, насколько вы заморозили. Да, в принципе, в некоторых случаях, как инвестиция, это может работать, но, опять же, здесь гарантий нет. Вот, к сожалению, хороших гарантий нет. То есть, понятно, что вы что-то получите, но вернете ли вы все свои деньги, это вопрос.
Теперь то же самое, только совсем коротко вас попрошу, Денис Перепелица, по поводу вот этой истории. Мы как-то договорились, что квартира – это инвестиция, а не кошелек, вот на черный день. Но ведь действительно, когда мы говорим о том, что это такая история, если заболел, если что-то такое не совсем срочное, ну, за эти несколько месяцев ты продашь эту квартиру, и вот у тебя огромная, прекрасная, мягкая подушка.
Я так и сделал, собственно. У меня была там ситуация жизненная, когда нужны были большие средства, я квартиру одну
продал. Когда нужно, но не срочно.
Да, нужно, но не очень срочно. Там были какие-то долги, ипотека была, я одну квартиру продал, все долги загасил, в общем, оказался в плюсе в плане того, что у меня все мои текущие расходы снизились.
То есть в каких-то случаях инвестиция может оказаться подушкой.
Да, то есть вполне...
Хорошо, мы задали вопрос. Я специально подчеркнул, что мы задавали этот вопрос в ноябре 2022 года. Сейчас я вам скажу, как люди голосовали в ноябре 2022 года. 50% тогда говорили, раньше, то есть до ноября 2022 года, у меня сбережения были. 50%. 37% тогда сказали, у меня и есть сбережения. 43%, точнее, не 37, а 43, у меня были и есть сбережения в данный момент. Вот примерно так люди голосовали. Вопросы были такие, значит, варианты ответа точнее. Были раньше, есть сейчас, продолжаю откладывать. 18% тогда ответили так. 9% тогда сказали, были раньше, есть сейчас, но уже не откладываю. 10% сказали, были раньше, есть сейчас, но уже начал тратить эти деньги. 13% были раньше, но уже потратил. Все, закончили все эти сбережения. 6% не было, но теперь решил откладывать на черный день. Вот 6% тогда были вновь прибывшие откладывальщики. 29% сказали, не было и нет сбережений. 15% говорят, не готов делить этой информацией, делиться. А теперь мы этот вопрос повторили, и как вы думаете, какой самый популярный ответ сегодня? Напомню, тогда главный, самый популярный ответ был, не было и нет сбережений у меня. Так ответили 29%. Так что думаете сейчас? Что-то изменилось, Денис Перепелица?
Ну, я думаю, что изменилось, да? То есть сейчас все-таки ситуация несколько лучше, да? У нас по процентам.
20. То есть, может быть, это будет самым популярным, но не 29?
Нет.
Хорошо, Николай Кульбак, а что вы скажете?
Я думаю, ситуация принципиально не изменилась. Я думаю, что сильно цифры не поменялись.
То есть, не было и нет сбережений, будет по-прежнему самым популярным ответом. Да. Ну что ж, давайте смотреть... И смотрим цифры. 29% 22 года превратились в 27%. Это по-прежнему самый популярный ответ. Не было и нет сбережений. 27% дали такой ответ. Второй по популярности ответ, и тут тоже ничего не изменилось. Были раньше, есть сейчас и продолжаю откладывать. Тогда было 18%, теперь 20%. Еще один популярный ответ, 16% дали такой ответ, раньше был не готов делиться информацией, теперь 16% говорят, были раньше, но уже закончились. 14% не готов делиться такой информацией, потом 10% были раньше, есть сейчас, но уже трачу, 6% были раньше, есть сейчас, но уже не откладываю, и 7% не было, но теперь решил откладывать на черный день. Принципиально картина действительно не поменялась. Николай Кульбака, Денис Перепелица, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.